Афанасий надел шлем, воткнул разъем питания и связи в розетку, вмонтированную в подлокотник кресла. Стали слышны голоса переговаривающихся пилотов, далекие звоны и бормотание эфира. Не хватало экрана, на котором было бы видно положение самолета. И Афанасий с сожалением подумал, что идея со шлемом непродуктивна. Он ничего не видел и сориентироваться в пространстве и в ситуации не мог все равно, несмотря на наличие связи с центром. Поерзав, Афанасий изогнулся и стал смотреть на экран Олега, перед которым тот сидел как Будда в состоянии нирваны. На движение соседа он, однако, отреагировал. Чуть повернул экран, коснулся ногтем красной точечки на покрытой координатной сеткой карте Китая. «Мы здесь. Пролетаем над городом Байчэн».
«Где Кайфэн?»
Палец майора опустился ниже.
«Вот, около 700 километров от нас».
«Вижу». Кайфэна на карте видно не было. Вместо него компьютер изобразил серую опухоль с белыми волнистыми краями, напоминающую медузу. Это была ондуляция ПНД, порожденная действиями трех американских ионосферных излучателей. Два из них были стационарными, представляя собой модификации систем ХААРП, один мобильный, установленный на борту судна, которое в данный момент располагалось в Желтом море.
«Странно», — задумчиво сказал Олег. «Такое впечатление, что у этого треугольника воздействия четыре угла».
«Что ты имеешь в виду?» — насторожился Афанасий.
«По тем данным, что мне сбрасывает центр, нагрев ионосферы происходит с четырех сторон, а не с трех, как обычно».
«Можешь вычислить, откуда в ионосферу вонзается четвертый луч?»
«Попробую».
Пальцы Олега замелькали по клавиатуре. Работал он недолго.
«Удивительно, там ни озер, ни тем более морей».
«Где?»
«Провинция Шэньси, горы Баянхото».
«Это же китайская территория».
«В том-то все и дело».
«Как американцы могли перебросить в Китай свой мобильный «Зевс»? К тому же у них нет самолетных излучателей. Это наше российское ноу-хау».
«Не понимаю».
«Центр, я 107-й», — вызвал Афанасий.
«Первый пятый на линии», — отозвался оператор центра.
«Прошу проверить по линии разведки, не прячут ли китайцы свой собственный ХАРП в горах Баян-Хато».
«Запрос принят».
Афанасий сел прямее. Мелькнувшая мысль впрямь требовала проверки.
«А ты быстро соображаешь», — с уважением сказал вдруг Олег.
«Ничего другого в голову не приходит».
«Я тоже подумал, как могли американцы на китайской территории упрятать свой «Зевс»? Но если это и в самом деле китайская станция...»
«Значит, кто-то в китайской оборонке работает на америкосов».
«Жесть!»
«Я уже ничему не удивляюсь. В наше время все предают всех. Нет ничего святого. И китайцы ничем не отличаются от европейцев или тех же так называемых революционеров в наших бывших республиках, купленных америкосами».
«Революционеров», — хмыкнул Олег.
«Бандиты они, уроды и нелюди, а не революционеры. Я слышал шутку на эту тему. Странный народ эти революционеры. Не признают ничьей власти и страшно удивляются и негодуют, когда их власть тоже не признают».
Афанасий промолчал. Перед его мысленным взором пронеслись кадры операции, в которой он принимал участие по уничтожению сбежавшего в Польшу из Украины украинского ультранационалиста-бандеровца Сашко Куроша по кличке Ярый, прославившегося кровавой резнёй в Киеве еще в военном перевороте 2014 года. После того, как переворот удался и власть в стране перешла от олигархов Януковича к другой группе олигархов, бандеровцев правого сектора начали потихоньку отстреливать, отлавливать и сажать, а то и вешать. И сориентировавшийся Сашко сбежал в Ридну-Батьковщину Речь Посполиту. Однако возмездие нашло его и там.
«Подлетаем!» — проснулся в наушниках шлема голос командира экипажа.
Афанасий отбросил посторонние мысли, повернул голову к операторам кнута.
«Готовьте машину к пуску».
«Пошли, пощупаем!» —
встал, потягиваясь, капитан Ширяев. Афанасий пропустил их, прошагал в кабину летчиков. Пилот Витюша с готовностью уступил ему место.
Он уже прочувствовал характер командира группы и подчинялся так же беспрекословно, как и командир экипажа Костя. Афанасий сел, подключил шлем к коммуникационным каналам.
«Внимание, начинаем подготовку. Центр, я 107-й, до цели 10 минут». «107-й, я 1-й, 2-й», — заговорил в наушниках басовитый голос Черняка. «Ваш запрос проверен. В горах Баян-Хато, по данным разведки, строится китайский ХАРП, но в эксплуатацию он еще не сдан». «И при этом работает?» «Да, это странно. Будем разбираться. Ваша задача, не долетая до Кайфена 30 километров, включить коршун, сделать крен влево и пойти по кругу. Будьте внимательны, по нашим данным, с аэродрома в Хуайбее подняты 2 китайских борта, перехватчиков 7 и непонятный борт с лепешкой антенны на горбу. Идут к вам. Кроме того, в Желтом море замечен американский ДРЛО, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, ЕЗАМ, и тоже, думается, неспроста».
«Но ведь китайцы должны нам помогать».
«Они и помогают, в силу своего понимания ситуации. Вокруг Кайфена сейчас крутятся еще несколько бортов. Будьте осторожны, держите связь с кайфенским и пекинским центрами сопровождения».
«Держим», — подтвердил Костя.
«Обстановка понятна. Начинаем работать», — сказал Афанасий.
«Вот она», — указал рукой Витюша на возникший впереди над белым облачным слоем серый туманный купол. Издали он казался геометрически совершенным, исключительно ровным, пушистым, им можно было восхищаться и любоваться как творением природы, однако создала его не природа, а злая воля человека, и не в качестве эстетического феномена, а в качестве оружия, способного исподволи искалечить судьбы целых народов.
«Мы включились!» — сунулся в кабину дохлый.
«Сядь на место!» — сверкнул глазами Афанасий. Сержант исчез. Самолет опустил левое крыло, пошел вокруг туманной опухоли, накрывшей город Кайфэн, часть реки Хуанхэ на протяжении 100 километров и атомную электростанцию Гуанг.
«107-й, осмотритесь!» — раздался в наушниках голос оператора центра. «Китайские самолеты рядом, на 6 и на 5 часов».
Афанасий начал всматриваться в горизонт справа от самолета, заметил на сверкнувшую серебристую стрелочку над облаками, скользящую чуть выше ила.
«Костя, можешь связаться с летчиками?»
«Попытаюсь».
Несколько минут ушло на попытки установить связь с китайскими пилотами. Наконец, один из них отозвался, защебетав что-то по-китайски. Костя перешел на английский и услышал в ответ сильно искореженную английскую фразу, перевести которую можно было как «Привет, ребята, как дела?»
«Голова пока цела», — пробормотал Афанасий, заговорил по-английски.
«Говорит командир российского самолета Ил-96 с бортовым номером 107. С кем имею честь разговаривать?»
«Фэн Бандэй, капитан китайских ВВС», — послышалось в ответ. «Получил приказ сопровождать вас».
«Прекрасно, капитан. Сопровождайте в отдалении. Мы будем обследовать эту облачную гору. Прошу не пропускать к нам ни одно воздушное судно. Как поняли?»
«Выполняю!»
— летчик подумал и добавил по-русски.
«Спасибо!»
Афанасий переглянулся с пилотами, на лицах которых промелькнули беглые улыбки.
«Работаем!»
Пройдя в пассажирскую кабину, он увидел сгрудившихся у кресла Олега операторов Кнута и Дохлого.
«Что тут за собрание у вас? Сникерсы бесплатно раздают!»
Все расступились. «Первый раз такую медузу вижу», — сказал Олег, не отрывая глаз от экрана.
«Где ты видишь медузу?»
«Эта китайская андуляция сосет влагу не трубой из верхних слоев атмосферы, как было до сих пор, а из нижних, в том числе с реки и даже из-под собственного купола. Видишь белые щупальца? Вот они спускаются вниз, а вот задираются и высыпают влагу на купол».
«Ну и что?»
«Происходит как бы самоподпитка андуляции, что наверняка поддерживает ее устойчивость. Зевсы перешли на какой-то новый режим. Жаль, что нам не успели встроить комплекс фиксации излучений».
«Над нами наших спутников нет?»
«Не знаю». Афанасий вернулся в кабину пилотов.
«Что видит наш локатор?»
«Медузу», — кивнул Костя на экран, повторив определение Олега. «Облако пресыщено электричеством, поэтому сигнал такой ветвистый».
«Центр, я 107-й. Нужен военный спутник над провинцией Хэнань с датчиками излучений».
«Запрос принят». Ждать ответа пришлось 4 минуты.
«107-й. Спутник будет через четверть часа. Сформулируйте задачу».
Афанасий представил, как напряглась сейчас система космической разведки с разветвленной сетью спутников и наземных станций слежения, и по спине пробежал холодок. На него в данный момент, а точнее на группу, работала вся страна.
Задача — записать параметры воздействия на ионосферу СВЧ-излучения над китайским городом Кайфэн.
«Запрос принят», — буднично отозвался оператор.
«В дополнение прошу определить точное местоположение американского борта ДРЛО в Желтом море».
«Принято».
«Зачем это вам?» — поинтересовался Костя.
«Вполне возможно, что американцы установили «Зевс» на самолете».
«Я об этом не слышал».
«Об этом и наша разведка не слышала», — усмехнулся полковник. «Да вдруг мы все ошибаемся?»
Выдернув вилку связи из разъема штурманского кресла, он вернулся к подчиненным.
«Есть что-нибудь новое?»
«Рано ждать изменений», — проворчал Олег, порхая пальцами по клавиатуре. «Подключились наши короли на Камчатке и в Калининграде. Но, боюсь, этого будет мало. Уж очень мощная ондуляция сформировалась».
«Чего они добиваются?» — простодушно удивился Дохлый. «Они же не воюют с Китаем».
«Они с нами якобы не воюют», — фыркнул Олег.
«Пальчиком грозят.
А мы потом миллиарды теряем на восстановление почвы, плодородности земель. Да что там миллиарды? Людей теряем, которые мрут, как мухи, то от жары, то от переохлаждения, то под волнами цунами».
«Политик», — похлопал друга по плечу Афанасий, — «философ.
Будет что интересное, свистни».
Он вернулся в кабину пилотов.
«Китайцы далеко?»
«Перехватчик ходит то справа, то слева», — доложил Костя. «А второго не видать».
107-й. Американский ДРЛО пересекает Южную Корею. Это важно?»
«Минуту», — Афанасий подошел к коллегу. «На дальнем обнаружителе можно установить «Зевс»?»
«Не задумывался», — качнул головой майор. «Самолет большой, не меньше нашего Ила. А что?»
«Посчитай, не мог американец составить еще один угол? Он сейчас над Южной Кореей».
Олег занялся беседой с компьютером.
«Центр, проверяем одну идею, результат сообщу позже».
Афанасий понаблюдал за потоками цифр, символов и картинок на экране, глянул на операторов, сидящих с другой стороны прохода, за своим компьютером.
«Что наш коршун?»
«Работает как часы», — отрапортовал Ривкин.
Афанасий сел. Чувствовал он себя не в своей тарелке. Мысли бежали быстро. Не нравились летящие рядом китайские самолеты, не нравился американский борт дальнего радиолокационного обнаружения и не нравился китайский «Харп», почему-то оказавшийся вовлеченным в игру с подогревом ионосферы. Через 10 минут заговорили наушники шлема.
107-й, я первый, третий. Это был позывной Семенова. Получен отзыв от китайской стороны. Их станция Шандиан в горах Баян-Хато осуществляет попытку деактивации облака над Кайфэном.
Она же не эксплуатируется.
Запущена вчера, то есть сутки назад, по высочайшему повелению министра обороны.
И нам ни слова.
Они понадеялись справиться своими силами.
Параметры станции известны?
Знаем пока только то, что сообщают спутники. Мощность и частоту СВЧ-излучения. Как дела у вас?
Пока нормально, хотя я предпочел бы, чтобы меня охранял не китаец, а наш перехватчик.
Сам этого хочу.
Связь прервалась.
Что передали? Спросил Олег.
Китайский «Харп» и в самом деле работает, пытается разблокировать Кайфэн, по словам Семенова.
«Какое к черту разблокировать?» — рассвирепел Олег. «Они только ухудшают обстановку, увеличивают слой ионизации. Нам мешают, в конце концов».
«Да ладно», — не поверил Афанасий. «Как он может помешать нам? Он же должен работать на других частотах».
«Должен. А работает на той же, что и американские «Зевсы».
«Твою горбатую. Проверил американского локаторщика».
«Похоже, он здесь ни при чем. Точнее, он записывает картинку излучений над Кайфэном. Может, и нас сканирует».
«Центр, я 107-й», — вызвал Афанасий оператора. «Дайте на линию первого-третьего».
«Слушаю»,
— раздался через минуту голос начальника управления.
Китайский харп вольно или невольно работает на американцев. Его надо отключить немедленно. И подсоедините к нам еще один угол, если это возможно.
— Попробуем, — пообещал полковник. Одна за другой потянулись минуты, укладываясь в кольца, которые делал Ил-96 вокруг очага ПНД. С виду в сером туманном куполе над облаками ничего не менялось, но Олег сказал через полчаса: «Началось расслоение».
Что это означает?
«Из-за интерференции СВЧ-лучей, наших и американских, происходит образование пучности и давления. Это порождает вихревое движение воздуха и рост общего давления купола».
Снова пошли кругами. Сменились китайские самолеты, сопровождавшие ИЛ. Снова начало расти нетерпение и беспокойство.
«Опа!»
— вдруг выдохнул Олег. Головы бойцов группы, расслабившихся в креслах, повернулись к майору. «Что?» — наклонился к нему Афанасий.
«Кажется, китайский луч исчез».
«Неужели вняли?»
«Русский коршун с китайским харпом, братья навек!» — дурашливо пропел дохлый.
«Центр, я 107-й!» — подключился к линии связи Афанасий. «Дозаправка в Китае предусмотрена?»
«Нет», — ответил центр.
«В таком случае у нас не больше 3 часов на баражирование».
Костя, прислушивающийся к переговорам, поднял 2 пальца.
«Может быть, еще меньше. 2 часа, — добавил Афанасий. «Нам еще возвращаться 3 часа до Благовещенска».
Костя снова поднял 2 пальца, но Афанасий не стал поправляться.
«Вопрос понятен?»
«Дополнительных распоряжений не поступало», — ответил оператор.
«Вас понял», — Афанасий вернулся в группе. «Скажите что-нибудь хорошее».
«Наши врубили 3-й король в Бийске», — доложил Олег. «Полковник утверждал, что он еще не достроен».
«Значит, уже можно запускать в пробных режимах. Давление в ПНД растет. Скоро этот купол, вокруг которого мы крутимся, начнет оседать. Нам летать осталось всего 2 часа.
За это время процесс станет необратимым, так что не переживай. Наше присутствие здесь будет необязательным. Дождь над Кайфеном прекратится 5-6 часов, а потом ондуляция рассосется».
«Несмотря на поддержку пузыря американцами?»
«Это как проколотый воздушный шар. Не заклеишь дырку, спустится весь. А тут дырка посложней. Ни один Зевс починить ее будет не в состоянии».
«Да, за это и по глоточку можно», — радостно оживился дохлый. «Я тебе дам глоточек», — посмотрел на сержанта Афанасий. «Не расслабляться».
— «Да я же не потребляю алкоголь», — поспешил оправдаться Сеня Марин. — «Про кофеек подумал».
— «Кофе пей».
Афанасий сел и, вопреки своим же словам, расслабился.